Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование книги Откровения. Прошлую среду мы рассмотрели большую главу, 18 главу. И в этой главе была описана красота, богатство, образ жизни Вавилона, который представляет собой ту глобальную человеческую цивилизацию конца времени. И эта красота, богатство, все было и есть соблазн для церкви. Но на самом деле церковь должна понимать, что все это только иллюзия, иллюзия стабильности и процветания. И 18 глава говорит о том, что в один час город опустеет. И призывает эта глава нас: «Выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы не участвовать в грехах его». Сегодня мы продолжаем эту сцену исследовать, которая началась в 17 главе, 18 и до 10 глав, стиха 19 главы. Продолжается сцену величия и падения Вавилона. Так, прочитаем первые 5 стихов 19 главы. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь и сила Господу нашему. Ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя. И голос от престола исшел, говоривший: Хвалите Бога нашего, все рабы его и боящиеся его, малые и великие». Итак, после сего, после того, как пал Вавилон или пришел в разрушение, услышал я, Иоанн, голос громкий на небе, голос как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. 18 глава заканчивается описанием тишины, которая воцарилась на развалинах этого великого города, этой великой цивилизации. Помните, как сказано: «И один сильный ангел поднял камень, подобно жернову большому, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже слышно не будет. Будет тишина на твоих развалинах». Но в контрасте с этой тишиной Иоанн слышит на небе, не здесь на земле, а на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорит: Аллилуйя, спасение и слава, честь Богу. Господь победил. Он победил, и тишина на развалинах Вавилона привела в торжество небесные обители. И это как бы отклик на призыв ангелов в 20 стихе 18 главы: «Веселись о сём небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ними». Вот эта сцена, которая здесь, которую мы с вами прочитали в начале 19 главы, где вся вселенная, 24 старца, 4 животных пали и поклонились Богу, и престол Божий, снова нас возвращает к тому, что мы видели в 4, 5, 6 главах книги Откровения, когда этот сюжет будущего церкви христианской только начинал разворачиваться, когда со страниц этой истории снимались печати и переворачивались эти страницы. И помните, что там было? Всадники, которые сменяли друг друга, кровь, которая проливалась, в конце концов, те мучения, которые приходили в жизнь людей этого мира. И если смотреть с перспективы, с точки зрения земной, встать на место Иоанна, на всю ту картину, которая разворачивалась, то перспектива была ужасной. Казалось, что у церкви нет будущего. Она превращается в блудницу. Соблазны настолько велики, что она отступает от истины. Она начинает с первой любви в послании Ефесской церкви и заканчивает, помните, посланием к Лаодикии: «Извергну тебя, потому что ты не холоден, не горяч». Но если посмотреть на эту историю с другой перспективы, не с перспективы земли, не с перспективы обычного человека, но с небесной перспективы, тогда все начинает выглядеть по-другому. И вот эти печати, которые снимались там в 5-6 главах, напоминают альбом старый с фотографиями, который мы пересматриваем, вспоминая о том, что было. Если смотреть с земной перспективы, то это ужасы, которые ожидают впереди человеческую цивилизацию и церковь. А если смотреть с перспективы вечности, то это в прошлом. Печати снимаются, страницы переворачиваются, и плохое уходит и забывается. Аллилуйя! Возглас, который мы слышим здесь в 19 главе. Что значит аллилуйя? Восхвалите буквально Иегову за спасение, которое он совершил. Среди псалмов есть целая подборка или серия псалмов Давида, которые посвящены хвале Бога. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня вовек. Аллилуйя». Эти псалмы были написаны по особым каким-то случаям, случаям, которые были отмечены в истории Израиля как спасение Божье и воспевались в особые дни в честь этих воспоминаний об этих событиях, например, о исходе Израиля из Египта в праздник Пасхи. Воспевались как благодарение Богу за спасение и победу, которую Он даровал. И вот примерно та же самая мысль в 7 главе книги Откровения, 9 и 10 стих, здесь сказано: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с палимыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». То есть в этом первом стихе небесный сон воздает Богу славу за то спасение, которое Он явил в истории Церкви, за то, что Вавилон, который казался когда-то непобедимым и всемогущим, повержен. «Ибо истинны и праведны суды Его». Спасение в Священном Писании связано с Божьим судом. Бог судит, это значит, восстанавливает справедливость. Помните, как в 118-м псалме, 20-м стихе, псалмопевец говорит: «Истомилась душа моя желанием судов твоих». Суд в нашем мире скорее ассоциируется с осуждением. В библейском же понимании суд Божий – это установление справедливости. Рассудить между теми, кто верен Богу, и теми, кто не верен. Теми, кто заплатил цену страданий и даже жизни своей за то, чтобы быть верным Богу, и теми, кто уклонялся от Его заповедей. И псалмопевец так и продолжает: «Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои». Вот в чем заключается Божий суд. Тех, кто уклоняется от заповедей, наказать, тех, кто ищет соблюдение их, принять как своих чад. Вот эта тема суда Божьего, спасительного суда, когда он творит справедливость, проходит красной нитью через Священное Писание. Вспомните пророка Аввакума, 1 глава, 13 стих. Он говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение. Ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Где же твой суд? Где же твоя справедливость? И с этого момента Аввакум начинает ждать Божьего ответа. Это же тема суда и в призыве святых, к которому мы постоянно обращались с вами во время исследования книги Откровения. Он записан в 6 главе. «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И вот этот суд, наконец-то, долгожданный суд свершился. Как сказано, «взыскал кровь рабов своих от руки ее». Здесь во втором стихе 19 главы. Справедливость восторжествовала, и Бог оправдан. Он праведен, потому что суд его, дела его праведны, ибо истинны и праведны, сказано, суды его. Тут, конечно, проблема существует в мире, пока мы еще смотрим на историю с перспективы земного измерения. Чтобы увидеть праведный Божий суд, нужно набраться терпения. На первый взгляд в этом мире неправедный Божий суд творится, а напротив, неправедный суд человеческий. И вместе с Аввакумом мы можем тоже воскликнуть: «Господи, чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение. Ты не можешь. Но почему Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь?» Этот же вопль святых: «Доколе, Владыка Святой, не судишь и не мстишь за кровь нашу?» Поэтому для того, чтобы увидеть праведный Божий суд, нужно иметь терпение и веру. Апостол Павел об этом говорит так: «Добрым подвигом веры я подвязался. А что теперь мне готовится?» И вот для того, чтобы сказать, что мне готовится венец правды, нужно иметь терпение и веру. Мы знаем, что слова эти он говорил накануне своей мученической смерти. Помните, у псалмопевца в 72-м псалме сказано: «Едва не пошатнулись ноги мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Так вот, для того, чтобы ноги не пошатнулись, для того, чтобы увидеть этот праведный Божий суд, Божию праведность, нужно набраться терпение. Здесь терпение святых, говорит Писание. И суд этот произошел над Вавилоном или великой любодейцей, которая растлила землю любодейством своим, как говорит 2 стих 19 главы. Мы с вами уже не раз останавливались на том, что библейское пророчество не ставит перед собой целью показать буквальный ход истории. Но цель библейского пророчества – показать читающим его, что Бог своему народу верен. Даже если иногда кажется, что он забыл про свой народ. И как эта верность выражалась в малых каких-то событиях в прошлом, так она будет выражаться и во всемирном масштабе. То есть пророки – они обычно указывали на деяния Божии в каком-то конкретном месте, в какое-то конкретное время, и говорили, что точно так же Господь поступит в большем, в будущем. Помните, у псалмопевца, опять же, в 142-м псалме, 5 стихе сказано: «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих». Вот принцип пророчества – исследование пророчества. Оно написано не для того, чтобы наше любопытство с вами удовлетворить, а для того, чтобы, размышляя о происшедшем, о том, что было, смотреть в будущее и укрепиться в вере потому что Господь держит историю в своих руках. Точно так же, как падение Вавилона, на которое указывал пророк Исаия, будущее падение буквального города Вавилона, столицы Персидской империи, Вавилон, как сказано, помните, мы с вами обращались к этому тексту, Исаия 21:9, «Пал Вавилон, и все идолы лежат на земле его разбитые», как это событие указывает на будущее глобальное падение Вавилона. Когда тот, кто в течение длительной истории истреблял пророков, апостолов, Божий народ, сам падет и не восстановится из своих развалин. В 3 стихе сказано: «И вторично сказали Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков». Это единственное место в Священном Писании, где вот эта формула употребляется. Вторичное Аллилуйя. То есть торжество настолько велико, что не хватает слов, которыми бы пророк или Иоанн мог описать то торжество. Можно было, наверное, сказать, что все это сопровождалось бурными овациями, которые не прекращались, начинались снова и снова. Таково велико было торжество всех видевших падение Вавилона и суда Божьего над ним. «Хвалите Бога нашего». Буквально «Аллилуйя». И сказано: «Дым ее восходил во веки веков». Ну, для тех, кто читал пророка Исаию, сразу же, наверное, на память приходит место из 34 главы с 8 стиха. «Ибо день отмщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его, Вавилона, в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолой, и не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелой». Так в таких образах пророк Исаия говорил о будущем разрушении буквального города Вавилона. Этот же образ использован здесь, говоря о разрушении глобальной цивилизации, которая имя Вавилон. Следующая часть 6 стиха посвящена другой теме, теме брака Агнца с церковью. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум многих вод, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И было дано ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженный званный на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Возрадуемся и возвеселимся. Почему? Потому что воцарился Господь Бог Вседержитель, потому что наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Если в сцене суда над Вавилоном нам был показан безбожный мир, и этот безбожный мир разрушен, то на смену этому миру приходит другой. Какой мир? Мир Божий. Если Вавилон был представлен блудницей, ложной религией и тех, кто поклонялись красному дракону, оказались неверны Богу. Помните, удивление у Иоанна вызывает это. Он видит, что блудница была упоена кровью святых. То на смену этому миру, миру чудовищ, обогренных кровью, нечестивому миру приходит другой мир. И этот мир написан как мир Нового Иерусалима, мы к этому вернемся в 21 главе. А пока как бы только завеса в этот новый мир приоткрывается, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Мы уже с вами говорили, что с перспективы земной будущее церкви и вообще человеческой цивилизации выглядит очень мрачно. Но если посмотреть с позиции вечности, если листать этот альбом уже прожитого, то наоборот, история церкви выглядит победоносной. В 21 главе, 9 стихе мы позже вернемся к этому тексту. «И пришел ко мне один из семи ангелов, в которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе невесту Агнца. На смену блуднице, восседавшей на звере, приходит другая жена, невеста Агнца. Она победила блудницу, она победила дракона». Вавилон исчезает со сцены земной истории навсегда. Дым во веки веков, только, как сказано, символически будет свидетельствовать о том, что он никогда не будет восстановлен. На земле воцаряется Бог-Вседержитель. Времена земных кесарей, царей, президентов закончились навсегда. А наградой тех, кто претерпел до конца, будет бракосочетание с Агнцем. Обратите внимание, какая честь спасенных. Они не просто являются спасенными, которые наследуют вечную жизнь. Они, или церковь, становятся невестой Агнца. Те, кто сохранили верность Богу, среди жителей вселенной будут занимать особое место. Пророк Иосии во 2 главе 16 стихе сказано: «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой», говорит он о Израиле. Написано: «И жена приготовила себя, одела свадебное платье». И что это за свадебное платье, как здесь написано в 8 стихе? «И дано ей было облечься в весон чистый и светлый». Это такая дорогая шерстяная одежда. И весон есть праведность святых. Церковь приготовила в течение всех этих дней, в течение этого периода испытания, приготовила себя для встречи со своим женихом, приготовила себя для встречи со своим Богом и Спасителем. И апостол Павел эту же самую мысль выражает в 5 главе послания Ефесянам 25 стиха так: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». История церкви – это не просто история трудностей, которые приходится ей преодолевать, а это история очищения, история приготовления к браку с Агнцем. Для того, чтобы эта встреча или эта одежда, которой она должна быть облачена, не имела ни пятна или порока, для того, чтобы она была свята и праведна. И 9 стих. «Сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». В книге Откровения 7 блаженств есть. Вот 4 из них мы уже с вами прочитали. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем» – 1 глава, 3 стих. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе» – 14 глава, 13 стих. «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим» – 16 глава, 15 стих. И, наконец, «блаженны званы на брачную вечерю Агнца». Последующие 3 блаженства мы будем рассматривать позже. Блаженны те, кто зван на вечерю Агнца. Званные. Вы помните по-гречески, как слово «церковь»? «Экклезия», да? Мы это иногда вспоминаем. По-гречески буквально «церковь» или «экклезия» – это «званный». Те, кто зван. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Церкви Божией в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным или званым святым». Званым куда? Званым на брачную вечерю Агнца. Блаженны те, кто зван на брачную вечерю Агнца. В 9 стихе слово «ангел», обратите внимание, в Библии стоит курсивом. То есть курсивом обозначены слова, которых нет в оригинальном тексте, но по смыслу они здесь должны как бы быть. И здесь действительно речь идет об ангеле, который показывал Иоанну суд над блудницей. Помните, 1 стих 17 главы. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мною, и сказал мне: пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих». И вот здесь эта сцена суда завершается. Снова этот же ангел, который открывал сцену, завершает ее. И завершает ее этим описанием, кратким описанием брака Агнца и церкви. И за подробным описанием Вавилона, жены, сидящие на водах великих, на звере с десятью рогами, следует короткое упоминание о невесте Агнца. За подробным описанием траура, который оплакивают погибшего Вавилона, это 18 глава, следует краткое блаженство тех, кто приглашен на брачный пир невесты. Это свойственно стилю книги Откровения. Сначала коротко, а потом подробно. И в последующих главах, 21, 22, мы будем читать подробное описание невесты Агнца и тех, кто зван на брачную вечерю Господню. А кто эти блаженные и званные на вечерю? Это верный остаток. Это семя жены, которые вели брань с драконом. И, как о них сказано в 12 главе 17 стихе: «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими или с остатком ее, семени ее, сохраняющим заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Итак, последние главы книги Откровения будут посвящены этой группе людей. Те, которые сохраняют заповеди Божии, которые имеют свидетельство Иисуса, и те, которые победили дракона и этот великий Вавилон. И услышав это, и увидев эту картину, картину падения, разрушения Вавилона и торжества спасенных, сказано, Иоанн как-то очень эмоционально отреагировал. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Кажется, для Иоанна повествование о будущем церкви в книге Откровения своей кульминации достигает. Образ Вавилона или любодейцы, которая растлила любодейством свою землю, так велик и так могущественен, что в какой-то момент казалось непобедим просто этот Вавилон. Но если смотреть с перспективы вечности, если подняться вместе с Иоанном в видении и посмотреть на этот великий Вавилон, но на фоне небесных зрителей, то он покажется маленьким. А на фоне ликования всей вселенной на браке Агнца и вовсе исчезнет. Исчезнет, как дым, и о нем забудут. И вот эта небесная перспектива, которую он вдруг увидел, которая раскрылась перед ним, кажется, и поразила Иоанна более всего. Находясь там, на острове Патмос, и пытаясь заглянуть в будущее церкви, он видел, что оно будет очень непростым. В какой-то момент казалось, что эта нить веры прервется, и церковь растворится в этом мире, в этом глобальном Вавилоне. Но если подняться в видении и посмотреть на историю свысока, на фоне Вселенной, наблюдающий за этими событиями, происходящими на Земле, то все начинает выглядеть по-другому. Он здесь уже не видит церковь, которая ни холодна, ни горяча, которая, кажется, находится на грани разрушения, но здесь он видит, напротив, победную церковь, которая венчается или вступает в брак с своим господином Агнцем. И когда Иоанн увидел это, он пал к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Но ангел говорит ему: «Не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Если пересказать это другими словами, то свидетельство Иисусова есть пророческий дар, который будет пребывать в церкви. Тот, кто верит в Иисуса, тот, кто верен Ему, будет пророчествовать. И ты, Иоанн, среди них. И в этом смысле ангел говорит ему, что мы с тобой как бы коллеги, мы с тобой как бы служим Богу, мы Его служители, мы находимся на одном уровне. История этого мира находится не в руках ангелов, а история этого мира находится в руках Божьих. И это великая весть книги Откровения. Таким образом, ангел как бы поднимает Иоанна на один уровень с собой. С точки зрения мира, с точки зрения Великого Рима, этот старец, который там на острове Патмос доживал последние свои дни, был совсем незаметным и ничтожным человеком. Но если посмотреть на Иоанна с перспективы вечности, таким, как видят его ангелы, то выглядел он совсем по-другому. Ангел говорит ему, что ты сослужитель, как и я, Богу. Ты в глазах Божьих имеешь огромную ценность. Ты есть тот, на котором покоится дар пророчества, который избран Богом для того, чтобы возвещать будущее. Если смотреть с перспективы вечности, то мы тоже с вами не просто люди, одни из многих в этом мире. Мы имеем в его глазах большую ценность. Мы малое стадо, мы остаток, мы те, которые имеем этот дух пророчества, эту весть Божью для этого мира. Пророк Исаия в 43 главе, 3 и 4 стихе говорит: «Ибо я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Этот огромный вселенский Вавилон, с одной стороны, это маленькая многоценная группа, остаток Божьего народа. В глазах Господа все это богатство ничто не значит по сравнению с этими людьми, сохранившими верность Ему среди испытаний. Итак, в 9 стихе подведено резюме всего этого видения, описанного в 17, 18, 9, 19 главах. Может быть, даже резюме всей великой борьбы, может быть, даже всей книги Откровения жизни человека. И как здесь сказано, это истинные слова Божьи. И что это за резюме? Всего 5 слов. Блаженны, званы на брачную вечерю Агнца. По сути, можно сказать, здесь выражена адвентистская вера. Вера во второй адвент, во второе пришествие. Вера в то, что придет время и наступит брак Агнца и невесты церкви. Это является кульминацией видения Иоанна. И читая об этом, мы должны понимать, что для верующего человека Все должно рассматриваться с перспективы этой кульминации, с перспективы этих слов. Блаженны, званные на брачную вечерю Агнца. Все остальное в этом мире должно гаснуть и меркнуть перед этими словами. И пусть Господь поможет нам оказаться званными на брачную вечерю Агнца. Аминь.